В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это действительно программа «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линии разграничения. С вами в студии ведущий Александр Лащенко. Сегодня среда, 9 августа, и в ближайший час будем говорить о таком. А город подумал, учения идут. В Северодонецке прошла антитеррористическая операция, которую никто так и не заметил. ООН и украинские чиновники. Кому нужнее переселенцы с Донбасса?
А переселенцу дают сколько денег? 400 и 800 гривен. Да пусть они себе засунут их.
И почему в России игнорируют жертв терактов?
Как правило, психологическое состояние проявляется где-то там, может, через полгода, может, через год.
Ну, а, собственно, в студии в прямом эфире мы поговорим на такую тему, насколько сильно Россия боялась 3 года назад сланцевой революции в Украине. Гости – эксперт Владимир Воля, Украинский институт анализа и менеджмента политики он представляет. Ну и телефоном также примет участие в нашей дискуссии дипломат, уполномоченный президента Украины по вопросам энергетики в 2008-2010 годах Богдан Соколовский. С вопросами и мнениями можете звонить к нам в эфир. Телефон 0800-300-403. Все звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Если вы слушаете программу в записи, оставляйте, пожалуйста, свои отзывы на автоответчик в любое удобное для вас время. Номер тот же, нам важно, что вы думаете.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О новостях для вас, уважаемые слушатели, готов рассказать мой коллега Егор Устинов. Пожалуйста, Егор.
Приветствую вас. Первый заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг призвал открыть полноценный автомобильный контрольный пункт въезда-выезда в Луганской области. По оценке миссии, одного лишь пешеходного пункта пропуска через линию разграничения в области недостаточно. В штабе АТО ранее заявляли, что открытие КПВВ «Золотое» позволит значительно улучшить гуманитарную ситуацию на Луганщине, а также позволит провести ремонт моста на КПВВ «Станица Луганская», техническое состояние которого угрожает населению. Украинская сторона совместного центра по контролю и координации неоднократно обращалась к российской стороне по содействию в открытии КПВВ «Золотое», но безрезультатно. Погибли трое, еще 9 украинских военных получили ранения и травмы в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, большинство жертв является следствием инцидента в Маринке, где в результате выхода оружия из строя погибли 2 и были ранены 5 военных. Поддерживаемые Россией сепаратисты совершили 28 нарушений перемирия за прошедшие сутки, говорит Андрей Лысенко.
Луганский напрямок. Минулої доби більшість обстрілів з боку ворога припала на ділянку фронту Троїцьке-Новоташківське. Донецький напрямок. Ворог вів активний мінометний вогонь в районі ділянки фронту Кам'янка-Авдіївка-Позиція-Шахта-Бутовка. Маріупольський напрямок. Противник почав обстріл нашої позиції біля Мар'їнки.
В сепаратистских группировках ДНР и ЛНР сообщают о боях близ Донецка, Горловки, на юге контролируемой боевиками территории, а также в районе Первомайска, Калинова, Луганской области. Кабинет министров отменил необходимость проставления штампа о регистрации места пребывания в справку переселенца. Соответствующие изменения в правила регистрации места проживания внесли на заседании правительства. Напомню, ранее внутренним переселенцам было необходимо вносить данные о регистрации места фактического пребывания в справку переселенца. Донецкая областная военно-гражданская администрация переехала в одно из административных зданий Краматорского завода тяжелого станкостроения. Ранее областная администрация располагалась в центре Краматорска, в здании Краматорского горсовета. В новом здании разместится весь аппарат Донецкой обладминистрации и департамент внутренней и информационной политики. Все остальные департаменты, которые раскиданы по разным зданиям в центре Краматорска, пока остаются на своих местах. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 10 августа, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 13 до 17, днем от 30 до 33 градусов тепла.
больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Продолжаем программу. Сегодня на Донбассе, в Северодонецке, должны проходить антитеррористические учения украинских силовиков. Еще в конце прошлой недели появилось обращение областной администрации к жителям города с просьбой стараться не выходить из дома, а если нужно куда-то направиться, то обязательно иметь с собой документы. В сообщении также говорилось, что эти учения направлены на отработку слаженности правоохранительных органов и подразделений вооруженных сил Украины для предотвращения террористических актов. Следив за ситуацией в городе в связи с этими запланированными учениями, мой коллега Алексей Виноградов, который сейчас на прямой телефонной связи с нашей студией. Приветствую, Алексей.
Приветствую.
Ну, какая вот в 5 часов, какая ситуация в городе Северодонецка? Проходят, собственно, антитеррористические учения?
Ну, эти учения, как такие, в Северодонецке начались еще вчера. Вечером на перекрестках в городе можно было увидеть достаточно большие группы полицейских. Однако движение они не перекрывали, автомобили не останавливали. А вот других каких-то ярких признаков поведения учений не было. Сегодня ситуация практически такая же. Я вот несколько раз в течение дня обошел некоторые части города. Ну, ни скопления полицейских или военных, ни специальной техники не видел. Несмотря на официальное обращение областной власти к местным жителям с просьбой без острой необходимости не покидать свои дома, людей на улицах сегодня много. Кто по рабочим вопросам, кто вышел погулять с детьми. Даже ярмарку, которая традиционно по средам проходит в городе, никто не отменял. То есть сегодняшняя ситуация в городе мало чем отличается от повседневной. Едва ли не единственное, что обращает на себя внимание, это остановка для проверки автобусов, которые въезжают в город. Вот что нам рассказала жительница Рубежного Дарья, которая ехала утром в Северодонецк на работу.
Наш автобус остановил представитель полиции. Он зашел в автобус, осмотрел всех, кто находился в нем, вот, и выборочно попросил предъявить документы, паспорта, то, что у кого есть. А те, у кого не было документов, они сообщили о том, что забыли их, и к ним никаких претензий не предъявляли.
Алексей, а, собственно, как комментируют вот эти вот учения силовики, вот кроме обращения областной администрации к жителям города с просьбой стараться не выходить из дома, судя по твоему сообщению, не очень-то принятому самими горожанами, что-то комментируют силовики?
Ну, что конкретно сегодня должно происходить в городе, официальной информации практически нет. А вот в пресс-службе СБУ заявили, что... Возможно, будет брифинг силовиков по этой теме, но когда и где, они сами не знают. Официальные обращения и комментарии областной администрации по этому вопросу, ну, содержат в основном общие фразы. Однако и из них можно узнать некоторые подробности. Например, то, что эти учения проходят не только в Северодонецке, а вообще они идут во всем регионе. И первая их часть – это командно-штабные учения, их совсем не видно. А вторая – это практика, максимально приближенная к реальности. И в практическую часть, собственно, входят оперативно-розыскные мероприятия. В частности, вот оперативники по ориентировкам должны найти и задержать в городе людей, которые готовят теракты. Вполне возможно, что это то, что должно было или должно будет происходить еще вот в Северодонецке. Также в областной администрации заявляли, что антитеррористические учения на Луганщине продлятся до конца недели, и поэтому вполне возможно, что активная их фаза еще просто не началась. И еще хочу добавить, что помимо журналистов, вот за учениями решили наблюдать и правозащитники, в частности, общественная организация «Европейская Слобода» организовала горячую линию, куда можно обращаться в случае нарушения прав человека участниками этих учений. Вот, по словам руководителя организации Алексея Светикова, они ожидали, что могут быть немотивированные требования предъявлять документы, там личные досмотры, обыски, ограничения в передвижении или даже, возможно, задержания. Однако пока никакой активности силовиков организация не зафиксировала. Прошу послушать Алексея Светикова.
Нет ничего в городе, никого не видно. Просто никого. Я сейчас по городу езжу, никого не вижу.
Таким был комментарий Алексея Светикова. Вообще с нами на связи прямой из Северодонецка был мой коллега Алексей Виноградов. Он рассказывал о ходе антитеррористических учений украинских силовиков в этом городе.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Действительно, вы можете набрать номер 0800 300 403 уже буквально через 3-4 минуты, и мы будем обсуждать тему нашей программы о связи возможной так называемой русской весны и сланцевой революции в Украине. Той самой революции, которая фактически прервалась 3 года назад с агрессией России. Ну а пока продолжаем программу. Свои пенсии и социальные выплаты граждане Украины должны получать без привязки к регистрации в качестве внутреннего переселенца. Такое заявление сделали в Управлении Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. На сегодня в Украине действует постановление правительства, в котором прописан жесткий механизм контроля, без соблюдения которого выехавшие из зоны АТО не будут получать социальные выплаты. Единицам-переселенцам удалось через суд доказать, что это постановление нарушает их права. Большинство же вынуждено доказывать свое физическое пребывание и многие другие пункты чиновникам, чтобы получить соцвыплаты. Что думают по этому поводу сами переселенцы и как комментируют постоянные проверки в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш в материале Дмитрия Донского.
Власть проверяет переселенцев дважды в год, осуществляя к ним домашние визиты. Это делается для того, чтобы выплачивать им так называемые переселенческие или другие соцвыплаты. При этом остальные граждане Украины не подвергаются таким тщательным проверкам. Вот как прокомментировали в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев такую ситуацию.
Необходимо упростить процедуры назначения выплат переселенцам, чтобы внутренне перемещенные лица не подвергались дискриминации в доступе к помощи. Выплаты пенсий и социальной помощи должны быть отделены от процедуры регистрации переселенцев.
Более года в Украине действует постановление Кабмина номер 365 от 8 июня 2016 года. Согласно ему, переселенец для того, чтобы получать соцвыплаты, должен постоянно доказывать факт своего проживания на подконтрольных Украине территориях. Эту процедуру можно упростить и сделать автоматической, считает министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.
Техника и порядок проведения проверок, на нашу думку, и, до речи, министр социальной политики, мы с ним это обговаривали, підтримує в теорії таку ідею про те, що мають бути електронні, просто обмін електронними базами даних для того, щоб не перевіряти особисто і весь час не приходити там додому до людей, які там можуть працювати, взагалі не знаю, вони ж не зобов'язані весь час вдома сидіти. Тобто ми виступаємо за те, щоб ці перевірки робилися автоматично, щоб людина від цього не страждала.
Представители ООН називають пенсії законним приобретенним правом всіх граждан України, і вони не повинні залежати від факту реєстрації внутрішнього переселенця. Однак навіть пенсії можна отримати только если регулярно отмечаться на подконтрольной территории. Некоторые люди жульничают, оформляются как переселенцы и получают пенсии и соцвыплаты по обе стороны. Их нужно выявлять. Но от этого не должны страдать большинство переселенцев, считает Николай Греков. Николай воевал в зоне АТО, сейчас он проживает в Киеве, но формально остается мэром оккупированного боевиками города Александровск Луганской области.
Есть люди, такие как мы, которые не могут вернуться, потому что мы все, кто пошел служить и защищать Украину, у себя на родине приговорены к смерти. Есть такие переселенцы, так званые, которые ездят туда-сюда, сдают жилье там, снимают жилье тут. По-прежнему продолжают получать две пенсии. И они, знаете, в один день они едут в Украину и получают эти выплаты социальные, а во второй день они едут в территорию ОРДЛО и получают пенсии. И есть люди, которые уже поставили крест и не собираются возвращаться в оккупированную аннексированную территорию.
Изначальная регистрация переселенцев задумывалась как система для улучшения распределения помощи. Теперь ее используют как способ ограничить и усложнить получение соцвыплат, считают правозащитники. Сейчас они через суд пытаются отменить постановление номер 365. Дмитрий Донской, Донбасс Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня в программе «Донбасс Реалии. Информация и аналитика без линии разграничения». И будем мы говорить о том, насколько сильно Россия до событий на Майдане, во время и их после боялась сланцевой революции в Украине. И гостем студии у нас сегодня есть эксперт, представляет он Украинский институт анализа и менеджмента политики Владимир Воля. Приветствуем вас, господин Воля.
Добрый день.
Ну вот, почему мы решили об этом поговорить? Вот, возможно, это преувеличенный термин «сланцевая революция», но в любом случае потуги предыдущего режима, правящего в Украине Януковича, были, как бы были соглашения с известными западными фирмами развития сланцевого газа. И уже тогда, еще до Майдана, были так называемые акции протеста именно на востоке Украины, на Донбассе. Что, дескать, если сланец добывать, то это приведет к очень серьезным экологическим последствиям. На ваш взгляд, действительно эти акции, как и последующие события, для того, чтобы свернуть эти все развития сланца, были инициированы России?
Исключать нельзя ничего, но если говорить о том, кто был против разработки сланцевых месторождений, тогда еще разведки сланцевых месторождений, то были тогда не только представители Восточной Украины, но и Западной Украины. Как мы знаем, во времена президентства Януковича правительство Азарова заключило соглашение с двумя иностранными компаниями, крупными корпорациями. Одна из них занималась разработкой Юзовского месторождения на Донбассе, собственно говоря, где находится известный всем по событиям 2014 года Славянск, да, в котором Гиркин, он же Стрелков, с сепаратистами начали войну. И вторая площадка была на Западной Украине. И тогда там тоже выступали против. Да, была по всему миру информационная кампания запущена. И в Соединенных Штатах тоже были акции протеста, потому что экологи говорили, что это наносит вред. И вот вопрос... Первая часть, да, информационная, зеленые и политические партии в Украине, и в том числе, кстати, и «Свобода», и «Батьковщина» выступали против разработки сланцевого газа в Украине. Тут вопрос, кто платил экологам? Этим, которые это озвучили.
Но, может быть, самое. Они были искренними.
Или, а может быть, и не платили, да. Вот в том-то и дело, что мы не знаем, что именно.
Владимир, я прошу прощения, давайте сразу уточним. Значит, вот эти планы, которые так и не суждено было Януковичу и его команде, если их так называть, реализовать насчет сланцевых. Революция, не революция, но этих серьезных, значит, сдвигов, чтобы меньше была в итоге зависимость по газу от России. Эти две компании, которые западные, начали тогда действовать в Украине, это Shell и Chevron. Сейчас они не действуют, через 3 года уже?
Они ушли из
Украины.
Ушли.
Почему?
Потому что добыча сланцевого газа в прошлом, 2016 году, оказалась невыгодной из-за того, что Саудовская Аравия со своими союзниками уже в течение года на тот момент реализовывали демпинг мировых нефтяных цен на мировых рынках. То есть нужно понимать, что Иран тогда еще был под санкциями, да, Ирана не было, но... А Саудовская Аравия с их союзниками как раз устроили большую атаку на нефтяной рынок, и официальные лица Саудовской Аравии прямо озвучивали, что Саудовская Аравия готова до тех пор даже действовать в ущерб себе, до тех пор, пока не станет невыгодной добыча сланцевой нефти и сланцевого газа. Но потом как бы запас прочности подыстаял, да, и цены после того, как они в районе 30 с лишним долларов, нефтяные цены, да, вот они вернулись уже фактически к 50-50.
Но это не 100, которое было.
Да. А вот при ценах 60, 70, 100 долларов добыча сланцевого газа она выглядела более выгодно. И действительно, если бы в Украине, вот, кстати, Юзовское месторождение на Донбассе, четвертое по потенциалу в Европе, то Украина действительно смогла бы существенным образом, как минимум, уменьшить свою зависимость от импорта российского газа.
То есть, Владимир, смотрите, так получается, что с одной стороны падение, ну, если по сегодняшним данным вы их уже озвучили за баррель 50 примерно, 50, в 2 раза для России цен на нефть было, конечно же, невыгодным, и, по мнению многих экспертов, сыграло более отрицательную роль для России, чем даже западные санкции. Но, с другой стороны, парадокс. Цены эти упали, но зато Россия получила преимущество в том, победу, если даже можно назвать, тактическую, что сланцевый, значит, газ стали меньше добывать. Так получается? Или нет?
В Соединенных Штатах себестоимость добычи сланцевого газа меньше, чем в Украине. Ага. Это, собственно говоря, на это указывали в предыдущие годы. И получается так, что
Россия вот проигрывала из-за этих нефтяных цен, когда нефтяные цены держались ниже 40-44 долларов. Но после того, как они вернулись к 50 долларам, то есть ситуация для России, я с вами абсолютно согласен, что именно нефтяные низкие цены нанесли России больший ущерб, чем все санкции западного мира, введенные в связи с событиями в Крыму и на Донбассе. Вот что касается... как бы добычи. Вот последняя информация в прошлом году появилась, что некоторая компания совершила все-таки, то есть начала добывать, одну скважину запустили, а сланцевый газ в Украине.
Все-таки это происходит?
Да. Вот насколько действительно этот вопрос продвинулся после ноября прошлого года, вот я не в курсе.
То есть это не совсем, как бы, ну, не стопроцентно достоверная информация, да?
Ну, тогда ссылались на высокопоставленных лиц, к сожалению, вот не готов сказать, голландская компания с интересным названием, что вроде бы они...
На Донбассе, на западе Украины?
Вот не помню, ага. К сожалению.
Извините. И, кстати, я прошу прощения...
Но пока массово добычи нет.
Сейчас я еще приглашу к микрофону еще нашего участника по телефону, Богдана Соколовского, как я обещал. Но, Владимир, вот хочу еще важный момент в мировом масштабе. Вот на сегодня, август 17 года. Вообще, добыча сланцевого газа, вы уже сказали, в США все-таки, я так понимаю, продолжается. Можно ли сказать, что в связи вот с этими колебаниями цен на нефть и другими вопросами, возможно, политическими, давнее заявление главы «Газпрома», господина Миллера, очень давнее, по-моему, лет 7 назад он заявил, что, мол, это сланцевый газ, это ерунда, мыльный пузырь, дословно цитирую господина Миллера. Он был прав тогда, получается, или нет?
Ну, я не готов сказать однозначно, это лучше вам эксперты по энергетике расскажут, да. Но то, что в Польше тоже западные компании ушли после
вот
того,
так,
как...
Да?
Да, они делали пробные разведочные бурения, но потом ушли. Говорят, что из-за того, что вот как раз низкие цены были на нефть, соответственно, на газ, это было...
Но Америка держится по добыче.
Америка,
или
да,
тоже сокращает резко?
Вот не знаю динамики, но то, что там добывают его, однозначно.
Ага, хорошо. Спасибо большое. Как и обещал, Богдана Соколовского, дипломат, уполномоченного президента Украины по вопросам энергетики в 2008-2010 годах, я тоже приглашаю к участию в нашей программе. Добрый день, господин Соколовский. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрий день. Ну, буду з вами українською, знаю, вам так зручніше, що буде. Пане Богдане, ну...
Хочете.
Да, будь ласка. Дивіться, от ваша оцінка. Дійсно, все, що відбувалося понад 3 роки тому, агресія Росії, ну, у всіх формах, не тільки градами, смерчами, і пропагандистська, і так далі, що триває досі. І однією з цілей, крім того, щоб нав'язати Україні проросійських політиків, ще й знищити всі паростки сланцевої революції, мовляв, в Україні. Згодні з цим була така мета Росії?
Ну, я би так не сказав. Я б не виключаю, що така могла бути складова. Але це не є основне. Бо як би там не було, треба сказати, що такої ситуації не було в Криму, а агресія була. Відповідно, анексія і так далі. От, якщо говорити за сланцевий газ, то попередній, ну, мій колега, він абсолютно правильно сказав, що власне ціна тут грає визначальну роль. Справа в тому, що сланцевий газ і сланцева нафта завжди собівартість буде більше, аніж, ну, якщо можна так сказати, класичний. Тому росіяни дуже гордо себе вели, бо в них багато великі запаси такого газу, до якого ми звикли, і вони виходили з того, що цей газ завжди по собі вартості є дешевший від сланців. І те саме стосується нафти.
А пане Богдане, до речі, от ваш колега по ефіру, це Володимир Воля, нагадаю, експерт, який представляє Український інститут аналізу і менеджменту політики. Пане Богдане, за вашими даними, на сьогодні, 17 рік, в Україні бодай одна західна компанія, наприклад, голландська, яку називав пан Володимир, все ж таки видобуває сланцевий газ, чи все це припинено вже остаточно?
Ну, я би сказав, що масово масштабно. Так, як вони очікували, не добувають. Тут є дві причини. З одного боку, ціна в світі впала. З другого боку, ті угоди, які були укладені з Україною, власне, Чужинською площею, вони, ну, змінені, м'яко кажучи, новою владою, теперішньою владою. Тому що раніше вони були укладені дуже так, що Україна була в цій ситуації. Це стосовно Юзівської площі, стосовно Західної України, все-таки не було проведено. І тут можна говорити про великі помилки тодішньої влади, але мені видається, що основним чинником все-таки виступили ціни. Те саме, тому саме і з Польщі. Там були передані в концесію в приватну власність дуже багато сортовин, але солідні фірми пішли. Запаси є, оцінки відніше є, от, але солідні фірми пішли, тому що власники впала ціна.
Те, що і казав пан Володимир. Дякую вам, пане Богдане, залишайтеся з нами на зв'язку. Ну, і обращаюсь к гостю нашої студії Владимиру Воле. Смотрите, а вот одно из достижений, которое действительно не только нынешние украинские власти, но и действительно критики Киева все-таки признают так или иначе, немногих достижений после Майдана. Безвиз там и другие вещи. Газовая зависимость от России в прошлом, как бы. Вы согласны с этим в целом?
Я думаю, что это сокращение газовой зависимости произошло из-за того, что у нас многие предприятия, потребляющие газ, остались, во-первых, на той части, которая не подконтрольна правительству, первый момент. А второй момент, то, что и на подконтрольной части нашей страны, подконтрольной правительству, тоже экономика находится не в лучшем состоянии.
Просто потребности сократились.
Соответственно, промышленные потребности сократились. Бытовые, если и выросли, то не намного. У нас нету прироста населения. Ага. Да? Поэтому вот, да, и плюс еще диверсификация, некоторые там поставки через Польшу.
Реверс, да.
Но это как бы условная диверсификация. Ага. И получается, да, что если брать вот чистую статистику по буквам, что мы получаем из России, то из России мы мало получаем.
Но все-таки получаем до сих пор.
Да, ну, говорили, что вроде бы вообще не получали.
По вашим данным, получаем, нет?
То получаем, то не получаем. Посмотрите, вот, посмотрите, к отопительному сезону, да, так, когда возникает вот потребность.
Пройдет 2-3 месяца, опять этот вопрос.
И снова Нефтегаз не исключает, что будет закупать газ в России в рамках подготовки к отопительному сезону. Сейчас, насколько я понял, не закупают.
Смотрите, Украина же тоже добывает газ.
Да.
Ну, пусть не так, как Иран и Россия, но все-таки добывает. Сколько там примерно на год добыча, если я не ошибаюсь, кубометров?
Не готов сказать.
Ну, насколько я знаю, сейчас не будем абсолютную цифру называть.
Но приблизительно в равных пропорциях были промышленное потребление и бытовое.
Да, ну, я читал мнение эксперта, правда, до войны высказанное, что вот этой добычи, собственно, в Украине вполне хватало бы на бытовые потребности, так?
Так.
Но вот предприятиям, в том числе большим бизнесменам, там сам таким вот Ренат Леонидович Ахметов и другим, вот им надо уже больше газа. С учетом того, что эти бизнесмены не очень, с точки зрения критиков, заботились об экономности и так далее, они не особо-то и переживали того, что приходится много из России газа покупать. Сейчас вот получается, не было бы счастья, да несчастье помогло, так выходит?
Да, вот эти потрясения заставляют нас думать о том, как же решить проблему. Проблему дорогого газа и проблему доминирования российского импорта, которое было в прошлые годы. Да? То есть слишком большая зависимость. А учитывая то, что для нас все-таки проблема, то есть экспорт, импорт газа является так называемой категории критического импорта, потому что, как бы там ни было, вот эта внутренняя добыча, она пускай даже шла бы на население, но все равно промышленности ЖКХ, они во многом покрывались именно импортом. Да? И вот наша украинская экономика, для нашей украинской экономики импорт газа, это газ – это товар критического
конечно,
импорта.
Конечно, и с политической
потому
точки зрения
что
тоже.
Если да. Цены высокие, кто-то диктует цены на газ, то это слишком серьезным образом влияет
Владимир,
на всю экономику.
Владимир, но мы все-таки, пусть не полная ликвидация зависимости от российских поставок, но действительно серьезные шаги сделала Украина, чтобы вот этого, извините, крючка, который держал Путин, «Газпром», все-таки мы избавляемся в Украине или нет?
Скорее так. От прямых поставок мы ушли. А вот реверс, по поводу реверса, там большой вопрос.
Это все равно российский газ.
Насколько он, да, этот газ российский или не российский. Вот что касается как бы прорыва, да, а с другой стороны мы имеем большие утраты. Во-первых, потеряны все те наработки, которые существовали на Крымском шельфе в связи с потерей Крыма. И вот на днях Нефтегаз вроде бы начался процесс, то есть обратился в Гааге по поводу того, чтобы вернуть или компенсировать стоимость потерянных активов. Это и буровые платформы, и инфраструктура,
это
и месторождение.
Рассмотрение может затянуться на годы?
Может затянуться, да. То есть я говорю, что это большие, там так, миллиарда понятно. Два где-то иск так, да? так, так. долларов. Плюс потеряны, да, возможности вот работы с шахтным газом, так называемым. Это в основном Донбасс. Плюс же перед этими событиями фатальными 13-14 годов были заключены контракты с Китаем, с китайскими компаниями по установкам регазификации угля. Да? Угу. То есть все это тоже было во многом связано с Донбассом, во многом неподконтрольным Донбассом. Ну и плюс Юзовская площадь сланцевого газа. На самом деле цены на энергоноситель могут еще вырасти. Да? Если говорить о том, почему правительство Азарова активно как бы включилась в тему сланцевого газа, то тогда, насколько я помню, приводились данные, что в России мы сейчас покупаем газ по 530 или сколько долларов за кубометр, а собственной добыче сланцевый газ будет стоить 100 там, или 100, немного 100 с лишним долларов за кубометр. То есть экономия потрясающая.
То есть
да?
парадокс, Владимир, Украине...
А сейчас мы потеряли вот из-за этой войны.
Украине стоит аннексии... рассчитывать на повышение цен на нефть в мире, чтобы в свою очередь опять возобновить добычу сланцевого газа.
Чтобы эффективной была добыча сланцевого газа.
Да-да-да. Звертаюсь знову до ще одного учасника нашої розмови Богдана Соколовського. Пане Богдане, а ви як вважаєте, є такий здобуток Майдану через понад 3 роки після його перемоги, як повна ліквідація газової залежності від Росії. Чи немає такої перемоги, на ваш погляд?
Ну, дивіться, якщо говорити про залежність від Росії, то однозначно вже півтора року ми в Росії газ не купуємо. Тут мій колега Володимир говорив, що є дискусійне питання, чи російський газ ми отримуємо по реверсу. Походження, може, і російського. Ну, я би так сказав, тим більше російського. Але це вже не російський газ, якщо він куплений в Росії, чи в кому-будь інакше, але куплений чи Словаччини, чи Польщі, то він вже польський, чи словацький, навіть якщо він добутий де-інде в Росії. Я би так сказав. Так що, якщо говорити про залежність від Росії, то ми відійшли. І тут велику роль грає все-таки добове споживання. От ця зима показала, що навіть при великих холодах у нас суттєво, скажімо, порівняти з 80-ми роками, у добу споживання стало менше. Тут є дві складові. З одного боку, все-таки ну, хочемо ми, або не хочемо, є економія. З другого боку, на жаль, стоїть наша економіка. І вона споживає відповідно менше газу.
Ну, такий теж парадокс знову виходить в усьому. Господин Воля, от ще хочу у вас уточнити, зараз много стали вспоминати проект «Северний поток-2», який давно вже планує реалізувати Росія, щоб вже повністю не зависеть їй, Росії, від України в плані транзиту. Возможно реалізація цього проекту в зв'язку з новими пакетами американських санкцій проти Заходу? Или Європа все-таки буде наставити, треба реалізовувати, на ваш взгляд?
Да, вот американские санкции, они пока гипотетически обозначили, что Соединенные Штаты готовы ввести санкции в случае, если будет реализован этот поток. Но если говорить о позиции европейских государств, мы увидели тоже Германии и Франции, да, которые являются наибольшими лоббистами, Австрия, лоббистами Северного потока.
Потому что они будут потребителями вот этого газа.
Их компании участвуют.
И участвуют в реализации.
Да, то есть как бы должны участвовать. Mm-hmm. Там расписали их долевое участие, не помню, mm-hmm. по процентам. Так вот, они-то уже фактически высказались категорически против.
Санкции.
Против того, чтобы Соединенные Штаты использовали эти государственные санкции.
То есть от проекта «Северный поток-2» никто не отказывается?
Но пока не отказались. Еще просто вплотную к этому вопрос не подошел. Вопрос к конкретному вот участию.
А на каком этапе сейчас реализация «Северного потока-2»? Это только планы,
там,
напомните.
Там пока еще согласование пакетов идут, согласование, кто сколько будет финансировать и так далее. Но Если даже будут учитывать или пытаться учитывать европейские компании эти санкции американские, то есть, с одной стороны, они говорят, что это вмешательство в наши внутренние дела, это впервые в истории европейские ведущие союзники в контрпозицию по поводу Соединенных Штатов и их санкций встали, сказали, что это вмешательство в внутренние дела. Это как бы беспрецедентно. И вот если даже допустить, что они все-таки каким-то образом решат учесть позицию США, да, и не провоцировать введение санкций, то тут вопрос, а как они могут их обойти? То есть если европейские компании не будут строить этот трубопровод, туда включатся деньги китайские, не знаю, какие угодно. А этим все равно вот эти все санкции американские и так далее. Что касается вообще-то политических новых моментов в вопросе Северного потока. Вот позиция Польши, как мы много читаем, да, слышим, она очень простая. Польша категорически выступает против Северного потока 2, да и по поводу Северного потока 1 она тоже критически отзывалась. Так вот, на самом деле сейчас политика польского нынешнего руководства, она эволюционирует в ту сторону, в какую ушла Турция. Это игнорирование норм и требований Еврокомиссии. То есть позиция Польши становится все более строптивым членом Евросоюза.
А какие требования Еврокомиссии?
Польша, это по правовым вопросам и так далее. Но Польша показывает все большую строптивость и большее игнорирование правил и принципов Евросоюза. И таким образом Польша заявляет, что через несколько лет она сама избавится от зависимости от российского газа. И тут для европейских государств, для Германии и Франции возникает вопрос: если Польша уже сейчас нас игнорирует, да,
да,
не реагирует ни на какие санкции возможные, ЕСовские санкции и так далее и тому подобное, то где гарантия, что польское руководство через 3-4-5 лет, когда оно станет независимым от европейского газа, не перекроет вот эту трубу и не повторится та же ситуация, которая была у нас
Северный
с газовыми...
Поток?
Нет, через польскую свои, территорию,
да, транзит. Потому что Польша тоже транзитер российского газа.
Да, поэтому немцы, австрийцы и французы, а может даже и голландцы, будут строить трубу.
И приглашая к нашему разговору слушателя, он набрал телефонный номер 0800-300-403, имеет возможность сейчас адресовать свои вопросы участникам нашей программы Владимиру Воле и Богдану Соколовскому. Добрый день, в эфире. Не забудьте, пожалуйста, представиться.
Добрый вечер, Сергей Славянск.
Так, был, пожалуйста, Сергей, можете говорить.
Вопрос такой, так что все-таки с экологическими последствиями добычи сланцевого газа, если все-таки к этой теме придется вернуться? И правда ли, что в Штатах его добывают в малонаселенных районах именно по причине отрицательных экологических последствий? Есть ли объективные данные на этот счет?
Спасибо, Сергей. Ну вот, надам слово снова панове Богдану Соколовському. Пане Богдане, що видобуток сланцевого газу – така вже небезпечна екологічна річ, чи ні, на ваш погляд?
Ну, я би сказав так, якщо не робити, якщо не дбати за екологію, то видобуток сланцевого газу дійсно є небезпечний. Чому в Америці? По-перше, в Америці приділяють екології певне значення, по-друге, як би там не було, але в Америці запаси сланців є набагато на меншій глибині, ніж у нас.
Менше запаси чи більше в Америці?
Менше.
Ага, навіть так.
Так. Ну, я кажу, а ті угоди, які були підписані в нас, ну, вони вже не дійсні, але дійсно та на екологію мало уваги не звертали. Ну, це дорого, безумовно, але якщо звертати увагу, то я не бачу ніяких небезпек. У всякому випадку нема таких загроз, які люблять малювати противники сланцевого газу взагалі.
Дякую вам, пане Богдане, за участь в нашому ефірі. Дякую Богданові Соколовському, який був на зв'язку зі студією телефоном, дипломату, уповноваченого президента України з питань енергетики у 2008-2010 роках. І я обращаюсь знову к експерту в кінці нашого розговору Владимиру Волі. Можна ли дати, Владимир, какой-то прогноз? Ну, це вещь така невдячна, як кажуть українською мовою, неблагодарна, але все-таки лет через 5-10, какова буде ситуація насчет зависимости Украины от российского газа. Ситуация ухудшится. Например, Украина перестанет даже транзит иметь, что будет большим козырем для Кремля. Или наоборот, все-таки сланцевый газ добыча возобновится, и этот мыльный пузырь, как его называл Миллер, он так лопнет, что «Газпрому» мало не покажется.
Невдячна справа – це прогнозувати дострокові вибори Верховної Ради. Все інше – це більш-менш вдячна справа.
Да-да-да.
Навіть Брекзит, який загальмувався. А от якщо говорити о перспективах зависимості, то есть будет ли Україна зависима от імпорта газа, сложно однозначно сказать, но, скорее всего, эта зависимость сохранится. То есть, если украинская экономика снова начнет восстанавливаться, действительно, если нам, даст Бог, удастся вернуть контроль над этими территориями Ордло, да, то тем более тогда можно будет говорить о том, что экономика начнет оживать. Потому что пока вот эта война, она держит в заложниках это камень.
Но экономика,
камень
если
нашей...
вернуть Ордло, то тогда и газа надо будет больше. Так
да,
получается?
Газа надо будет больше.
Вот как все связано.
Поэтому газ придется закупать. Быстро мы не закроем эти большие потребности. Возможно, что цены на газ уже не будут очень высокими. Это первое, да? Даже при том, что мы сейчас видим, что цены на энергоресурсы после падения 2016 года несколько отыграли в сторону повышения, ну, равно 10 в среднем, да? 10-15, там, смотря какие отметки брать. То я думаю, что если и удастся нам снижать, то есть еще много лет надо
зависимость.
Работать. Много лет надо будет работать на то, чтобы, во-первых, быть менее зависимыми от газа российского и от Польши в том числе. Потому, как я сказал, польское руководство, оно слишком строптиво себя ведет, да, простое такое выражение для оценки целого государства. Но мы видим, что и отношения Польши и с нами тоже не так однозначными могут быть.
Владимир, тогда сейчас меня будут ругать режиссеры, мы должны уходить из эфира, но не могу, такой еще вопрос не адресовать не могу вам. Есть ли альтернатива, собственно, российскому газу для Украины? Не знаю. С Туркменистана, Порошенко же ездил к этому Туркменбаши, которого заменил, забыл фамилию.
Маршруты доставки. Не, все через Россию. Но мы же закупали туркменский газ.
Ну и что, почему не продолжить это?
А вот у России своя позиция.
Она может препятствовать?
Может препятствовать.
С Ирана далеко?
А с Ирана тоже нужно отдельную трубу тянуть.
Без России никак,
через,
да?
Через Босфор-Дарданеллы, опять-таки, еще неоднозначный такой союзник у нас, Турция, да?
Да-да-да.
А через Босфор-Дарданеллы Турция не пропускает вот эти корабли, перевозящие сжиженный газ.
Понятно.
Это было во времена Януковича, и даже после того, как Януковича не стало уже при президенте Порошенко, Турция подтвердила свою позицию. Никаких терминалов.
Понятно. А расширить добычу в Украине газа? Обычного, не сланцевого.
Сложно сказать. Капиталовложения большие.
Понятно.
Для этого потребуется время.
Спасибо большое, Владимир, за, надеюсь, интересный для наших слушателей разговор. Я благодарю эксперта, представителя Украинского института анализа и менеджмента политики Владимира Волю. Мы говорили о том, как Украина, собственно, избавится от газовой зависимости России, когда это может произойти, о последствиях ликвидации, пока ликвидации, временной, надеемся, сланцевой добычи газа в Украине.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Дорога на схід. Це український фестиваль в Ізюмі. 18 та 19 серпня. Два дні музики, театру та поезії. Юрій Андрухович та Артполе. Тартак, Шана, Зав'йо, Жадан і Собак. Чотири сцени та ярмарок у центрі Ізюма. Вхід вільний. Організатори – благодійний фонд Сергія Жадана, Харківська обласна державна адміністрація та міська рада міста Ізюм. Подробиці на сайті jadancharity.org.ua. Дорога на схід. Їдьмо разом.
Ну что ж, продолжаем программу «Донбасс Реалии. Информация и аналитика без линии разграничения». В чем проблема децентрализации на Донбассе? И почему у Грузии нет плана по возвращению оккупированных территорий, оккупированных фактически ровно 9 лет назад? Более подробно об этом слушайте в нашем медиа-обзоре.
В Украине ждут окончательного решения США об отправке летального оружия. Об этом пишет «Новое время». Как утверждают военные эксперты, у поставок американского вооружения в Украине две цели. Во-первых, это своего рода дипломатическое давление на Россию. Кремль не верит, что Белый дом может пойти на такой шаг. Во-вторых, это реальная военная помощь, потому что россияне действительно боятся «Джавелин». Украинские военные, в свою очередь, подтверждают, что не раз сталкивались с российскими танками в бою. Действительно, «Джавелин» поможет сдержать российскую тяжелую технику. Еженедельник отмечает, что даже если предполагаемое американское вооружение не будет задействовано для украинского войска, этот шаг был бы важной психологической победой. У Грузии нет достаточных военных ресурсов, чтобы вернуть оккупированные территории. Но в то же время Грузия делает все на дипломатическом поприще, чтобы этот статус оккупированных территорий был признан всем миром. Это утверждает грузинский политолог Гела Васадзе в интервью 112 Украина. По его словам, если взять резолюции по поводу этих регионов, то из года в год растет число стран, которые голосуют против России и за Грузию в этом вопросе. Это достаточно большая заслуга грузинского дипломатического корпуса. Хотя вместе с тем нужно учитывать тот факт, что сама Россия за эти годы поставила себя в такое положение. Эксперт также отметил, что вариантов возврата территорий пока нет. По крайней мере, без системного кризиса в России, который рано или поздно наступит, когда Москва не сможет вмешиваться во внутренние дела Грузии. Пока созданные недавно громады перенимают зарубежный опыт и оценивают преимущества децентрализации, многие города, поселки и села по разным причинам не могут начать этот процесс. Часть из них находится на Донбассе. Об этом пишет «Реальная газета». Издание утверждает, что одно дело, когда речь идет об объединении нескольких сел в пределах сельскохозяйственного региона, а другое, когда речь заходит о промышленном Донбассе. Например, планы собственников предприятий по добыче полезных ископаемых могут идти вразрез с планами громады, как это сейчас происходит в городе Часов-Яр Бахмутского района Донецкой области. Расположенный там огнеупорный комбинат находится в частной собственности. Собственник предприятия не заинтересован в общественных начинаниях громады. Владелец предприятия, который обеспечивает 70% местного бюджета, оказался заинтересованным не в развитии города, а своего бизнеса. Подробнее в статье «Децентрализация и Донбасс».
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Линия разграничения прошла не только через земли, но и через семьи Донбасса. Четверть жителей региона поссорились со своими родственниками на почве военного конфликта. Об этом свидетельствуют цифры опроса, проведенного Фондом демократических инициатив имени Илька Кучерева. Как же можно сохранить родственные связи во время такого конфликта и как примириться после него, выясняла моя коллега Дарья Куриная.
Согласно опросу, проведенного Фондом демократических инициатив, на Донбассе около 50% поддерживают связи с родственниками, оставшимися на неподконтрольной территории. В Луганской области родственные связи немного крепче, чем в Донецкой – 57% против 21,5%. Кроме того, 16% опрошенных сказали, что конфликт сблизил их с родными. Однако есть семьи, которые распались или поссорились на почве идеологических противоречий, вызванных военным конфликтом. Таких на Донбассе порядка 25% опрошенных. травмах. Как быть, если конфликт прошел сквозь семью? Специалисты советуют прежде всего оставаться людьми.
По меньшей степени вовлекайтесь вот в эти политические игры, в которых вы не можете никаким образом принять участие и повлиять. Если вы уже влияете на какой-то процесс, то тогда вам легче и ваши распри меньше. Если вы не влияете, а только лишь смотрите, слушаете, как вам кто-то доносит какую-то информацию, то старайтесь взаимодействовать на все-таки более общечеловеческом уровне.
Говорит психолог Марьяна Мельник. По словам психолога, людям, вовлеченным в конфликт, стоит вспомнить, что раньше их взаимоотношения строились не на идеологии, а на взаимоуважении, общих интересах, любви, дружбе и доверии. Но если уж ссор на почве противостояния избежать не удается, то в семье стоит договориться внести запреты на определенные темы. К примеру, не говорить о политике. Особенно полезным это будет для тех семей, что живут по разные стороны линии разграничения.
Из сложившейся ситуации люди получили просто бесценный опыт. И с той стороны очень много людей на себе получили горя, даже оставшись на местах, даже, может, и в большей степени, находясь в этой разрухе. Но в любом случае, те, кто очень много в своей жизни прошел дорог, те больше становятся терпимыми, те больше могут, так сказать, влезть в шкуру другого человека. Те люди больше понимают, насколько важна взаимопомощь, взаимовыручка.
Именно пережитое горе поможет людям с двух сторон примириться после завершения военных действий, говорит Марьяна Мельник. Процент озлобившихся, неспособных простить будет, но это будут единицы, отмечает психолог. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
В Днепре активистки собирают истории женщин-переселенок для будущей мультимедийной выставки, а потом, как планируют, документального фильма. Молодая женщина, будущий психолог, которая сама является переселенкой из Донбасса, неожиданно стала продюсером, режиссером и сценаристом собственного проекта. Вместе с подругой, начинающим телеоператором, она снимает реальную жизнь переселенок. Девушкам интересно показать обычные истории женщин, вынужденных оставить родной дом и адаптироваться на новом месте. Главная цель – развенчать стереотипы восприятия переселенцев в украинском обществе. Девушки с помощью экшн-камеры снимают повседневную жизнь с ее маленькими трудностями и победами. Проект реализуют при поддержке правительственных и неправительственных организаций ЕС, Соединенных Штатов и Германии. Об этом материал корреспондентки в Днепре «Радио Свобода» Юлии Рацибарской.
30-летняя женщина, переселенка из Донецка, была вынуждена переехать в Днепр летом 2014-го. Она воспитывает маленького сына. Сама пекарь с 10-летним стажем. Предлагаемая в Днепре работа по специальности не позволяет совмещать ее с заботой о ребенке. Поэтому женщина решилась на резкую смену профессии. Подрабатывает копирайтером на дому. Жизнь поставила перед ней новые вызовы. Старается справляться.
Мне переезд показал, кто из друзей. То что так же и родственники сразу все открылись. Кому нужны, кому не нужны. Оторвалась от маминого крыла. Она меня всегда держала под крылышком. Я тут оказалась одна с ребенком. Я почувствовала все прелести материнства.
Это одна из тех историй, которые инициатор проекта, продюсер и режиссер будущего документального фильма Ирина Харламова вместе с подругой-оператором Любовью Слюсаревой уже нашли и сняли на видео. Ирина сама переехала в Днепр из Донецка 3 года назад. Год проработала социальным работником. Ей пришлось много общаться именно с женщинами-переселенцами. Идея показать их истории привела Ирину в проект неформального образования студии живой истории, поддерживаемый Министерством иностранных дел Германии и фондом Роберта Боша. Так будущий психолог стала продюсером и режиссером. Девушка говорит, что ей интересно открыть обществу обычные истории женщин. Она хочет отойти от шаблонного подхода и крайностей в изображении переселенцев, не показывать очень счастливые или очень несчастные судьбы. Замысел авторов необычен. Лиц героинь не будет в кадре. Их имена тоже останутся тайной. Упор сделают на прямую речь самих женщин, их рассказы и чувства. Видеоряд сняли с помощью экшн-камеры, прикрепленной на самой героине. Ее бытовая жизнь с маленькими проблемами и радостями, говорит Ирина Харламова.
Не хотела бы в американском стиле делать историю успеха. На самом деле, на Украине может быть 30 переселенцев, которые начали свой бизнес, которые там развились. И эти истории из одного издательства в другое перетекают. И одних и тех же людей показывают. Мне хотелось показать не медийных личностей, ни тех, которые показывали уже.
В ходе реализации проекта возникла мысль провести небольшую исследовательскую работу. Был ли в семьях нынешних переселенок опыт переселения в прошлых поколениях? Как и почему переживали это их предки?
Многие знают откуда, но не знают почему переехали, зачем, как так произошло. Одна из историй – это девушка из Крыма, которая имеет инвалидность. У нее семья из Урала. Как она попала в Крыму, эта семья, она, к сожалению, не знает.
Сейчас проект Ирины Харламовой на стадии монтажа. Первыми результатами девушка поделилась на импровизированной презентации в Днепровском парке имени Шевченко. Большинство участников мероприятия – выехавшие из зоны АТО. Идеи Ирины заинтересовали. Давно пора отходить от шаблонного понятия «переселенец», говорит участница презентации Виктория Онищенко.
Как вот иногда кажется, что статус инвалидности, вот статус переселенца, что какой-то ущербный, а это, ну, это никому, мне кажется, не приятно. Это если ты с этим смиряешься, то ты принимаешь эту как бы судьбу.
Авторы проекта продолжают собирать истории переселенок. В планах снять нескольких женщин, живущих в Киеве и на Западной Украине. Юлия Рацибарская для Донбасс Реалии из Днепра.
Жертвы апрельского теракта в петербургском метро России, скорее всего, останутся без компенсации. Власти не спешат выплачивать пострадавшим деньги на лечение. Саму процедуру выплат усложняет и затягивает, вынуждая людей добровольно прекратить борьбу. Подробнее в материале корреспондента проекта «Радио Свобода. Настоящее время» Юрия Баранюка.
Поезда проходят станцию метро «Технологический институт» в обычном режиме. В вестибюле ничего не напоминает об апрельской трагедии. Но только не пассажирам, которые были во взорванном составе, видели 16 убитых. В те дни власти обещали пострадавшим максимальную поддержку, но получили ее не все. Некоторым достались унизительные выплаты – 1 000 рублей. Для сравнения, месячный проездной билет во все тот же метрополитен на 40 поездок стоит дороже. Проблема в методике расчета.
Вся экспертиза, как там написано было в бумаге, в связи с занятостью пострадавшего или пациента, не помню, прошу провести экспертизу в его отсутствии. Я задала вопрос, с какой такой занятостью? А мы вообще, в принципе, никого не приглашаем на экспертизу, мы ее проводим по бумажкам. Я говорю, как так по бумажкам? Это живой человек, который получил травмы.
В бумагах, по которым проводили освидетельствование сына Натальи Власовой Александра, было указано, что у молодого человека минно-взрывная травма головы, рваная рана теменной части, 2 осколка под кожей. Но следователь посчитал, что это легкая степень тяжести, несмотря на наличие снимков компьютерного томографа. Только благодаря вмешательству волонтера и настойчивости родственников провели повторную экспертизу. Успешно. Через 2 месяца Саше должны сделать операцию по извлечению оставшихся осколков. Но на компенсацию могут рассчитывать только те, у кого есть реальные шрамы.
У людей есть проблемы. Люди, которые побывали в этом месиве, извините, я по-другому не назову, да, видели весь этот ужас. И это уже травма, да, для человека, что он в такое попал. Ушибы не считаются даже легкой травмой. К сожалению.
Особые опасения у психологов вызывают те, кто сказали, что абсолютно здоровы сразу после теракта. Следователи показания таких пассажиров уже зафиксировали, но это не значит, что через несколько месяцев у таких людей не будет ухудшения состояния. Им тоже надо было пройти курс реабилитационной терапии.
Идеально здоровых после такого теракта, да, или после такой трагедии, их, грубо говоря, нету. В том или ином виде помощь психологическая, медицинская, социальная нужна всем и каждому. Как правило, психологическое состояние проявляется где-то там, может, через 1/2 года, может, через год. А может быть, какой-то теракт, случившийся где-то рядом, да, или боль отзовется и будет рецидив.
Спустя 3 месяца после теракта некоторые из пострадавших стали как будто закрываться в себе от близких и общества. Практически все попросили нас не записывать наше с ними общение на камеру. Почти все решили прекратить борьбу за положенные им выплаты и остались наедине со своими переживаниями. Тем временем у некоторых уже наступило прогнозируемое ухудшение здоровья.
Там в вагоне очень было много молодых ребят.
Наталья Кириллова была одной из тех, кто сама поднялась на поверхность сразу после взрыва без единой царапины. Ее интервью тогда посмотрели только в социальных сетях несколько миллионов человек. В тот же день женщина попала в больницу. Диагноз – контузия. Сейчас она проходит курс реабилитации, но ее не покидают головные боли. Ей трудно говорить. Она начала заикаться. Ситуацию с выплатами всем пострадавшим мы попросили прокомментировать профильный комитет правительства Петербурга и администрацию метрополитена. Запросы направили еще в июле. Ответа нет до сих пор. Юрий Баранюк и Александр Глебов. Настоящее время. Санкт-Петербург.
И коротко о погоде. Как сообщает Украинский гидрометцентр, завтра, 10 августа, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 13 до 17, днем от 30 до 33 градусов тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов, Александр Лащенко. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на следующих частотах. В городах Мариуполя «Счастье» 88 FM. Северодонецкий, Лисичанский, Рубежно 88,2 FM. Волноваха 103 FM, Авдеевка 95,7 FM, Славянский, Краматорск 94 FM, Марьинка и Красногоровка 95,3, Константиновка, Дружковка, Бахмут, Торецк 94 FM. Также слушайте нашу программу в записи на Громадском радио каждый будний день с 7 до 8 часов вечера. На радио «Пульс» наша программа звучит в записи с 6 утра 10 минут до 7 утра. Всего доброго, до встречи завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.